давал нам силы для того, чтобы преодолевать самих себя, потому что в первую очередь именно в нас же самих заключается причина всевозможных бедствий для себя же самих. Да? То есть вот наши какие-то греховные страсти, пороки, привычки, они, к сожалению, настолько укоренены, что порой, вот, если мы хотим изменить мир вокруг себя, то в первую очередь надо начать с себя. И порой это очень непросто сделать, и дай Бог, чтобы благодать воскресшего Господа, она нас укрепила, чтобы Господь нам даровал истинную, неприходящую, неиссякаемую пасхальную радость, которая бы стала бы для нас источником христианской надежды, да, и да поможет нам Господь своей благодатью. А в прошлый раз мы с вами закончили, если мне не изменяет память, да, корпус соборных посланий, и у нас осталось несколько занятий для того, чтобы поговорить про очень интересную книгу, о которой понятно, что подробно, к сожалению, нет возможности говорить, а книга заслуживает очень тщательного изучения. Это книга «Апокалипсис». Да? Вообще «Апокалипсис» — это греческое слово. И дословно оно переводится как «снятие покрова». «Калиптус» — это покров, «апо» — это прочее. То есть, по сути, «апокалипсис» еще можно перевести как «откровение». Да? «Откровение», то есть что-то снимается. Снимается покров с каких-то вещей, которые до этого для нас сокрыты. Да, ну, естественно, если мы посмотрим, то содержание этой книги является... Ничем иным, да, ну ничего, если вас уже двое, да, Христос воскресе. Как откровением грядущих судеб мира. Да, то есть то, что до этого было сокрыто, то, что будет, с чем встречается человек уже на конечных этапах человеческой истории, здесь в этой книге становится открытым, да, для нас доступным. Вообще эта книга, она интересная. Она очень интересная, потому что она является логическим завершением апокалипсис всей Библии. Если мы посмотрим, то первая книга Священного Писания, эта книга Бытие, рассказывает о том, как мир был создан. А последняя книга, не только Нового Завета, но и всего корпуса Священного Писания, апокалипсис, говорит о том, как будет закончить. Новое небо и новая земля. Понимаете, заканчивается апокалипсис тем, что апостол увидел новое небо и новую землю. То есть в начале книги Бытия говорим о том, как была создана земля, это небо, с которым мы имеем дело. Да, а уже, в конце книги Откровения мы видим, во-первых, конец человеческой истории. Да, вот именно той истории, которая вершится здесь, в нашем несовершенном мире, да, и уже начало нового открытия небесного царствия для праведников и, к сожалению, начало вот таких вот серьезных и страшных мучений для грешников, которые уже, суд над которыми будет окончательно свершен. Вообще, надо сказать, что вот эта книга, она является 27-й книгой Нового Завета, она до... 13 века, да.
Извините, я как раз вот это время писал, но я уже...
Ну, уже вы же сказали первый, да. Ну, ну ладно, совесть увлечает, ну пишите уже, как вы пишете. Да, вот. Значит, апокалипсис, да.
Я смотрю...
Да, я так и понял. Значит, вот известно, что до 13 века эта книга входила в состав греческого богослужебного апостола. Да, сейчас, на настоящий момент, апокалипсис не входит в состав богослужебного апостола, потому что за богослужением апокалипсис в настоящее время не читается.
Потому что он противоречивый, он
говорит. Нет. Потому что его содержание настолько глубокое и настолько его сложно толковать, а ведь в священном, раньше в Древней Церкви, когда какая-то книга Священного Писания читалась, она в обязательном порядке толковалась. И во избежание неправильной интерпретации глубоких истин апокалипсис, а ведь это уже приводило, мы с вами тоже поговорим, неправильное восприятие апокалипсиса приводило к ересям, например, хилиазм, учение о тысячелетнем о Царстве Христовом, да, но об этом мы, я надеюсь, еще скажем. Только как бы то ни было, то что эта книга была изъята из богослужебного обихода в связи со сложностями ее толкования. Но она была, долгое время была в богослужебном обиходе. Вот в частности, вообще, эта книга, она особая, понимаете, она пророческая, это единственная пророческая книга Нового Завета. Это не значит, что в прочих книгах Нового Завета нету каких-то пророческих элементов. Вот в Евангелии там целые главы порой посвящены пророчествам Христа о грядущих судьбах мира. Помните, там у Матфея известное там про разрушение Иерусалима и про второе пришествие. Но как бы то ни было, а тут вся эта книга, она полна пророчеств. Вообще, из-за того, что эта книга не употребляется за богослужением, из-за того, что ее толковать достаточно сложно, в дореволюционных учебниках по Новому Завету она почти не изучалась. И даже не указывалось в учебных программах. Но в ней написаны, вот в этой книге, апокалипсис очень глубокие истины. И причем это истины, которые необходимо изучать. И сама книга, вот в первой главе апокалипсиса, в третьем стихе, есть такие слова. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написано в нем, ибо время близко». То есть, а как же мы будем... Блажен это счастливо. Как же мы будем счастливыми, если мы не будем слушать и соблюдать того, что в ней написано? Да, то есть, и, кстати, обратите внимание, здесь, вот только то, что я вам сейчас зачитал, уже в самом начале книги Апокалипсиса идет прямое указание на богослужебное использование этой книги. Обратите внимание, читающий один, читающий, а слушающих много. Да, то есть это указание на то, что эта книга читалась в богослужебных собраниях. Да, и вот вообще сам по себе читающий, здесь слово «чтец» – это анагноз, это церковный чтец. Это вот тот термин, который агностик. Именно не просто чтец, а именно церковный чтец указывает. Не агностик, а анагност. Да? Вот. Ну, сейчас у нас почему, как бы... Да, апокалипсис, да, не считается. Как я уже сказал, в силу сокровенности этой книги. Но так понятно, что в древности она читалась. Вообще, как бы все началось с того, что где-то в 4 веке ее потихонечку перестали читать. То есть до 4 она читалась, в 4 как-то, вот знаете, в 4 век это век вообще... весь великих потрясений, потому что там, помните, ересиария пошла, естественно, уже церковь она стала, да и до этого это было много ересей, но, конечно, начиная с арианства, церковь вступила в такую очень серьезную борьбу, и вот уже арианство показало, насколько серьезный урон церкви Христова может лукаво через вот этих внутренних врагов, через ересиарков привлечь. И поэтому понятно, что Лаодикийский собор, он не принял апокалипсис в свой список. Вот где-то 60-е правила Лаодикийского собора, там нету апокалипсиса, вот в списке тех книг, которые читались за богослужением. То же самое и апостольские правила, это тоже памятник 4 века, также не принял апокалипсис в свой список. Однако, все-таки мы находим свидетельство о том, что в средние века апокалипсис читался в период Пятидесятницы в некоторых церквях, например, в Медиоланской. Да, и южноиспанских церквях. Да.
Но батюшки все равно как-то в проповедях используют.
Конечно, я скажу, что не только в проповеди, но и в наших богослужебных текстах у нас используются отдельные цитаты или парафразы, некие аллюзии на апокалипсис. Ну, например, вот в апокалипсисе есть такие слова: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Да? И в христианском каноне это напоминает, помните, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля, слава Твоя». Или, например, вот в апокалипсисе есть такая хвалебная формула, тому это Богу, «Тому слава и держава во веки веков, аминь». Да, а вот, например, в нашем литургическом обиходе, помните, возглас священника есть, «Всяка твоя держава и твое царство, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно во веки веков, аминь». Ну или, например, в начале литургии верных, это первая молитва литургии верных в чине святителя Иоанна Златоуста, там есть некоторые слова, которые созвучны 11 главе книги Апокалипсис. Вот. На самом деле, если посмотреть, то, конечно, эта книга, она заслуживает особого внимания. И, кстати, в самой книге, вот есть указание на то, что она таинственная книга, вот самой даже книги, то есть автор книги, ну, точнее, писатель, да, Иоанн Богослов, об этом мы будем говорить, он прямо говорит, что эта книга непростая, она находится за семью печатями, то есть он прямо в самом тексте указано то, что она, это в пятой главе Апокалипсиса, то, что она снаружи и изнутри запечатана семью печатями. Вообще это было взято еще из пророчества Иезекииля. Дело в том, что у Иезекииля, у него там тоже был некий книжный список, книжный, точнее, свиток, и вот этот свиток был, вот он, в нем было внутри написано, и, кстати, снаружи тоже, что и плач, и стон, и горе. Да? И вот Апокалипсис, по сути, он тоже некий такой свиток, который говорит о таких вещах крайне страшных для человека, но вместе с тем, которые будут предвозвещать блаженное царство Христа, да, вот, которое вот-вот наступит. Вообще, надо сказать, что в древнем мире семью печатями скреплялись два рода документов. Это, во-первых, завещание, а во-вторых, это императорские указы. И вот по римскому праву семь свидетелей, они ставили на завещание свои печати, отсюда-то и семь печати, да? И оно могло быть прочитано, вот это завещание, только в присутствии вот этих семи свидетелей, да? То есть, и по сути, тот свиток, который Бог держал в своей деснице, который видел Иудей Стан, это как бы было божественное завещание, да? И оно содержало откровение грядущих судеб мира. Вообще, то есть семь печатей – это высшая степень секретности. Высшая степень. Но вместе с тем, обратите внимание, по мере, вот кто из вас, я думаю, в любом случае читали Апокалипсис, либо слышали о его содержании, что там постепенно эти печати, они будут открываться, да, будут сниматься, и что-то будет происходить. Вообще, и почему еще очень трудно эту книгу читать, Апокалипсис? Не потому, что там еще глубокие такие вещи, которые нам трудно понять, а еще потому, что она предполагает чтение подготовленным читателем. Дело в том, что в этой книге огромное количество притч, символов и аллегорий, а также ссылок на Ветхий Завет. То есть там почти каждый стих порой он содержит какую-то аллюзию на какое-то ветхозаветное пророчество, явление. И вот даже если открыть подстрочник Апокалипсис, вот там, где параллельные места есть, то там постоянно с пророками пересекается. И, то есть, но вот эти аллюзии понять может только тот, кто ветхозаветное писание знает хорошо. Понимаете, что тут
хотя бы знаешь,
действительно
что
подготовленный писатель. И вообще на протяжении всей христианской истории имелось достаточное количество толкований Апокалипсиса, но иногда они высказывали толкователи крайне противоположные мнения. Да. Самыми наиболее авторитетными толкованиями Апокалипсис являются труды преподобного Ефрема Сирина из святых отцов. Там знаменитый есть труд блаженного Андрея Кесарийского, да, как раз, наверное, большая часть из вас видела. Святого Ипполита Римского, святого Иринея Леонского, блаженного Августина, то есть такие классические отцы, они писали толкование на Апокалипсис. У кого-то более развернуты, у кого-то менее развернуты. Но из современных писателей, сначала отечественных, надо сказать, что это, конечно, святитель Филарет Дроздов, он не современный, но все-таки отечественный писатель, близкий к нашему времени, относительно, да, хотя это 19 век, святитель Филарет Дроздов. Именно в наше время, я сразу хочу сказать, что в наше время изучение Апокалипсиса, оно развито, потому что 20 век, он дал серьезный толчок к тому, чтобы эту книгу не ставить на далекую полку, а тщательно изучать, потому что 20 век был полон бедствий, катастроф, природных, техногенных и иных катаклизмов, две мировые войны, 20 век, да, сколько гражданской войны, революции и так далее. И ну, всевозможные бедствия, они еще раз напоминали о том, что...
21 век тоже не просто начинается, да?
Ну да, но опять же о итогах 21-х мы можем судить тогда, когда этот век пройдет. Но как бы то ни было 20-й, вот уже мы можем 20-м подвести итоги, было крайне непросто в нем жить. И поэтому это побудило людей серьезнее изучать апокалипсис.
Мне кажется, в любые времена просто жить.
Ну,
каждое
да.
время свое, то чума, то еще.
Ну это да. Вообще, вот я, давайте вот прежде чем перейду к современным, таким вот, ну, рекомендуемым авторам по апокалипсису. Леська, подойду. Я сначала скажу, ну, немножко вот так вот, в ретроспективе начну от таких, выделю самые основные труды по апокалипсису. Да, ну, самый, наверное, такой вот классический, который вот, когда в 90-е годы еще не было наших замечательных изданий современных по апокалипсису, наверное, такая самая ходовая книга, ну, по которой пытались эту книгу изучать, да, апокалипсис, это был святой Андрей, архиепископ Кесарийский, толкование на апокалипсис. Да, Андрей Кесарийский, толкование на апокалипсис. Может быть, видели, она такая, как брошюрочка, такая вот тоненькая. Сам святой Андрей Кесарийский, он жил в 6 веке. Вот. И он пытается толковать апокалипсис, да, с трех сторон, где, конечно, исторический, аллегорический и мистический смысл. Да. По сути, вот труд святого Андрея Кесарийского – это главное патристическое толкование, которое стало итогом понимания апокалипсиса в Доникийский период, то есть до Первого Вселенского Собора. То есть он вот этих отцов, которые до Первого Вселенского Собора писали что-то про апокалипсис, там Ириней Леонский, Ипполит Лимский, он все это вот так вот изучив, он изложил. Вот, но как бы это толкование, оно, ну тоже, если вы начнете его читать, не сразу все станет понятно, далеко не сразу.
Поэтому... На толкование еще нужно толкование, да?
Да.
Сначала надо прочитать,
да.
Потом еще толкование прочитать.
Поэтому есть другой труд, уже вот я перехожу к таким трудам, революционным, советским и современным. Значит, вот есть, вот что касается дореволюционных. Вот с этой революции вот в 1901-1904 году тоже издавался, вот именно труд неоднократно переиздавался святителя Андрея Кесарийского. Вот. Потом еще тоже из таких дореволюционных исследователей по апокалипсису, это Барсов, может быть, слышали такой Барсов, у него есть книга, сборник статей по истолковательному, назидательному чтению апокалипсиса. Вот есть Библия, вот, ну как Библия, Новый Завет, в основном это исследователь Нового Завета, он был преподавателем одной семинарии, и вот он даже инспектором семинарии, вот он издал такой сборник статей по истолковательному и назидательному чтению апокалипсиса.
Столько тысячелетий толкуют его, да, этот апокалипсис.
Ну. Потом вот... Знаете, что есть такая толковая Библия Лопухина.
Да.
Может быть, видели, очень хорошее издание. Вот я им, вот когда меня раньше частенько звали на передачу «Спас», вот «Завет» такая была передача на телеканале «Спас». И вот я тоже там постишное толкование Священного Писания было. Эльза, не сидите на канале, когда я про апокалипсис.
Я Николай Шамлевский рассказывал, как он поселил, что Библию много на
такую. Вот. Ну, просто как неблагочестие. Неблагоговение.
На фоне нельзя тоже, не разрешают, ругаются.
Вот. Вот видите, я почти как апокалипсис. Да. И вот, значит... И там, в толковой Библии Лопухина также разбирается апокалипсис, но это разбор не Лопухина, а автор этого разбора некий протоиерей Николай Орлов. Протоиерей Николай Орлов. То есть, ну просто вот это толкование помещено в толковой Библии Лопухина.
Так там 27 томов у него, у Лопухина.
Ну,
если
у меня три тома. Есть у меня...
Ветхий Завет и Новый Завет, да?
Не, у меня три тома черных. Значит, там первые два это Ветхий Завет, и третий это Новый Завет.
Но у нас сейчас в двух томах издается, продается.
Да. Вот.
В трех у меня есть.
Да, значит, следующее издание такое, ну, более вам, наверное, известное, это архиепископ Аверки Таушев, да, вот в его учебнике. Но это уже советского периода, он в эмиграции, как раз там в Америке, Джон Дадвилле был преподавателем Нового Завета, и вот он в том числе читал Апокалипсис, да, ну вот именно курс лекций под вообще Священное Писание Нового Завета, у него также есть разбор Апокалипсиса. Потом, что еще можно порекомендовать? Есть Апокалипсис, у разбор Апокалипсиса такой протоиерей Сергий Булгаков был.
Да, Булгаков есть.
Сергий Булгаков, он написал Апокалипсис Иоанна Богослова, опыт догматического истолкования. Это тоже такой деятель в эмиграции в Париже. Это его вообще предсмертный труд. Он как раз в отец Сергий в начале 1940-х годов он читал курс по апокалипсису в православном Парижском богословском институте. Был такой вот православный институт. И вот лекции он читал шепотом, потому что незадолго до этого у него были голосовые связки удалены. Ну и вскоре после прочтения лекции по апокалипсису он скончался.
Миссия у него.
Вот. Был еще такой исследователь Жданов. Жданов тоже дореволюционный. Он написал такой труд «Откровение Господа о семи осийских церквях». «Откровение Господа о семи осийских церквях». Значит, это опыт изъяснения первых трех глав Апокалипсиса. То есть, обратите внимание, это труд всего лишь трем главам Апокалипсиса, посвящен, который содержит послание семи осийским церквям. Но там тоже, как бы, вот это была единственная в России попытки дореволюции богословского исследования апокалипсиса. Это была магистерская диссертация. Однако она была отвергнута, то есть он ее не смог защитить. В результате, как бы, вот это подорвало его здоровье, карьеру и жизнь ученого, и он скончался.
Апокалипсис опасный.
Всегда.
Да. Вот. Был еще такой Бухарев, архимандрит Федор Бухарев. Он был, это был самый лучший ученик святителя Филарета, и он тоже пытался писать. Он вообще всю жизнь изучал апокалипсис и пытался писать труды по апокалипсису, но, правда, тоже плохо закончил. Он снял себя сам, женился и вскоре умер от чахотки. Но то есть, просто как бы так сложились обстоятельства. Но как бы труды их тоже все-таки требуют определенно. Ну, кстати, после этого уже его труды были запрещены синодом. Вот архимандрит Федор Бухарева, ну, потому что...
А вы нам рекомендуете?
Нет, я просто говорю о том, что есть. Да, о том, что
я
есть.
Я думаю, вы это все
рекомендуете. Нет, я вот такие какие-то ключевые работы, которые, ну, такие наиболее известные, вот были до недавнего времени. А теперь, что я вам рекомендую? Теперь, что я вам рекомендую? Что сейчас у нас с вами, милостью Божией, есть научный центр изучения апокалипсиса. Научный центр
Сколково?
Изучения апокалипсиса. Нет. Он находится при православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. У него есть свой интернет-ресурс, интернет-сайт, центр изучения апокалипсиса. И руководителем этого центра является некий исследователь по фамилии Небальсин. И вот как раз ученицей и такой вот, ну, ближайшей помощницей Небальсина, вот тоже вот в деле создания этого центра, сбора материала, послужила как раз наша преподаватель Андросова, да, Вероника Александровна. И вот тем, кто интересуется вообще таким изучением апокалипсиса серьезным, можно порекомендовать зайти на вот этот вот портал.
Какой
да. Вот я сейчас вам скажу.
ПСТГУ?
Нет, он не на ПСТГУ, они отдельно создали. Сейчас я вам скажу точно. Точно скажу, как он называется. Вот, называется он научное изучение апокалипсиса ПСТГУ, даже не центр, а научное изучение апокалипсиса Иоанна Богослова. Да, значит...
Да.
Правильно.
Апокалипсис.
Да. Значит, так, сейчас тут у вас есть.
Угу. Вот он уже начал проявляться.
Не дает себя написать.
Ну, вот так лучше.
Люб.
СТ.
Апокалюб.
Да, апокалюпс. СТ.ру.
Апокалюпс.
Апока.
Люб и СТ.
А, я база буквы пропустил.
Апокалипсе.
Да, вот он. Апокалипсе. И вот, называется это портал «Научное изучение апокалипсиса». И здесь собраны как дореволюционные, так и современные исследования, статьи, монографии, книги на отечественном, на иностранных языках. То есть изучать, вот кто вот действительно в это погрузится, можно. То есть это создал не Бальсин, а Антон Сергеевич, его как раз помощница, Андросова Вероника Александровна, и там еще священник Глеб Курский. Вот три человека основных автора. Но там, и, кстати, именно Небальсин Антон Сергеевич стал автором статьи про апокалипсис, которая помещена в православной энциклопедии. То есть у нас есть официальное издание нашей церкви, которое называется «Православная энциклопедия», и там в одном из томов есть статья, называется она «Откровение Иоанна Богослова». «Откровение Иоанна Богослова». Это статья, если ее в Word перевести, ну, 70 страниц будет занимать. 70 страниц. Но она написана в таком строго научном стиле. Строго научном стиле. Поэтому, конечно, читать ее ну, немножко тяжеловато. Да, вот именно тем лицам, которые не занимаются и не имеют отношения к церковной науке. То есть там просто... Ну, соответствующий язык, стиль, автор действительно показывает такую очень большую эрудицию и великолепное знание материала, но все же тут захлеб эту статью не прочитаешь, потому что она требует такого дозированного поглощения, обдумывания и так далее. Поэтому свой сокращаем круг чтения. Да, и в результате у нас остается две книги. Ну, в первую очередь, конечно, вот я рекомендую книгу Вероники Александровны Андросовой, как раз «Апокалипсис. Книга надежды». Не потому, что я с ней как-то сотрудничаю, да?
Нам она тоже нравится.
Да, потому что действительно она исследователь, которая, ну, пишет очень хорошим литературным и таким вот, ну, завораживающим языком. Но еще и потому, что она действительно опирается на такие святоотические ключевые труды, да, то есть она и в русле православной святоотеческой традиции и пишет интересным языком, ну и еще и при этом привлекает данные уже последние, да, вот в плане как раз вот этого научного изучения апокалипсиса. То есть там и все, там и история, и богословие, и экзегеза. Ну и вот тоже вот так оно нравится более такое духовно-назидательное чтение апокалипсиса, то есть ну, с точки зрения таких нравственных наставлений, поучений, то можно рекомендовать книгу тоже неплохую, достаточно интересную, протоиерея Геннадия Фаста. Протоиерей Геннадий Фаст. И у него есть книга «Толкование» или «Беседы на апокалипсис». Беседы. Я в свое время эту книгу для себя тоже хорошо, с большим интересом прочитал. Сейчас я точно скажу. Беседы. Да, «Толкование на апокалипсис» называется. Эта книга есть на Азбуке. Есть она и в... Вот в видеоформате, то есть есть. Ну как в видеоформате тут вот.
Видео в аудио есть, да?
В аудио видео. Ну вот в аудио вот я смотрю.
Можно слушать в машине.
Да, вот тут вот даже как-то. Да, есть вот. Вот сейчас я. И... Так что. Ну вот тут вот показано, что вы есть, а. Не знаю. Ну, то есть, ну, в любом случае, вот, если поискать, можно найти. Да, но как бы то ни было, вот это такой тоже серьезный труд. Это труд, как где толкование апокалипсиса, оно переплетается с нравственными уроками, которые из того или иного события, описанного в апокалипсисе, пытается сделать автор.
А Таушева стоит читать апокалипсис?
Ну, Таушева стоит, но понимаете, Таушев, он пытался сделать учебник для студентов, понимаете? То есть его задача была как-то вот скомпоновать так, чтобы было и кратко, и о главном. То есть прочитать можно, но все же, наверное, я вот прочитав его раздел, у вас не будет целостного понимания апокалипсиса. Поэтому вот все-таки...
Может, у нас и так не будет.
Нет. Я думаю, что самое правильное и самое, наверное, будет безопасное в плане того, чтобы не увлечься, да, какими-то неправильными мыслями при изучении, прочитать книгу Вероники Александровны.
Да. Тоже.
Вот. Так что поэтому единственное, что там мелковато немножко. Вот. Но так как в целом она, конечно же, не только нужна, она еще и важна. Есть еще много, на самом деле, трудов, я назвал такие, ну, наиболее известные, но вот все-таки рекомендую я читать вот, либо протоиерея Геннадия Фаста, либо Веронику Александровну Андросову. Ну, а если вот такой научный, то тогда Небольсина Антон Сергеевич.
Хотя у него тоже есть какой-то прям книжка?
У него это статья в «Православ-энциклопедии», но это статья на 70 страницах.
А-а-а.
Да, она, кстати, вот на сайте Православной энциклопедии эта статья есть. Вот если пить откровение Иоанна Богослова. Статья тоже интересна, но опять же я сказал, что она все-таки такая сугубо научная. Да, немножко об апокалипсисе еще более подробно давайте поговорим. Это я просто про литературу, а мы с вами поговорим о писателе апокалипсиса. Тоже, кто же является писателем апокалипсиса? Вот. Писатель апокалипсиса сам себя в первой главе, в первом стихе, ну а еще также в 4 главе, 9 стихе, он себя называет Иоанном. То есть по общецерковному верованию это был святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Именно тот, кто написал 4 каноническое Евангелие и тот, кто написал, помните, 3 соборных посланий Иоанну. Это возлюбленный ученик Христов, который за высоту своего учения о Боге получил от церкви наименование Богослова. Да? И чем вот это вот верование церкви о том, что именно он является писателем апокалипсиса, подтверждается? Потому что, естественно, как бы, ну, должны же какие-то быть аргументы, ведь просто так мы не можем сказать, ну да, вот кто-то там сказал, что это Иоанн Богослов. И там же указано, называет автор себя Иоанном, да, вот как узнать, что это именно он. Ну, действительно, значит, писатель, значит, первое, что писатель апокалипсиса называет себя Иоанном. И прямо в самом начале говорят, что ему было дано откровение Иисуса Христа. Потом далее приветствую 7 малазийских церквей, которым будет обращено, каждый из которых будет обращено определенное послание. Он снова себя называет Иоанном. Далее он говорит о себе, опять называя себя Иоанном, то, что он на острове Патмос, который был за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. То есть в первой главе он называет себя Иоанном, в первом стихе, в четвертом, в девятом. И действительно, вот из апостольской истории нам известно, что евангелист Иоанн Богослов, он действительно был за проповедь Слово Божие сослан на остров Патмос, поэтому, ну...
Мы фильм смотрели.
Да, так вот совпадает, да? Ну и, наконец, уже заканчивая Апокалипсис, в 22 главе 8 стихе писатель послания снова себя называет Иоанном. Но это не единственное, обоснование, что, ну и что, но один раз в Иоанн. Да, и один раз Иоанн побывал на острове Патмос. Наверное, нет. Хорошо, тогда, если мы посмотрим, то во втором стихе первой главы он называет себя самовидцем Иисуса Христа. То есть он не только схож с евангелистом Иоанном именем, да, но еще и самовидец. То есть это значит, что он сам видел Христа, видел Спасителя. Конечно, бытуют разные мнения. Вот были такие предположения, что якобы Апокалипсис написан каким-то пресвитером Иоанном, и что это не апостол Иоанн Богослов. Но это вот только в одном месте, в одном творении есть такое предположение. Но оно никак не...
А по стилю изложения можно?
Да, сказать? Но сейчас это я дойду. Да, то есть... Что, скорее всего, все-таки большинство отцов считают, что это не просто Иоанн самовидец Иисуса, а это апостол, евангелист Иоанн Богослов. А как
что
раз
значит Иоанн самовидец?
Самовидец, то есть то, что сам он сам видел Христа. Да. Но, понимаете, самовидцем назывались в древности не просто те, кто увидели вот это, но те, кто пребывали с ним. Да, ну то есть вот те, кто это регулярной основе видели с ним. Потому что вот то, что я сейчас там раз в жизни увидел, там, не знаю, кого-нибудь, это же я не скажу, что я самовидец такого-то. Да, то есть это тот, кто, ну, как, тот входил в окружение. А вторым доказательством, как правильно сказали, является сходство терминологии, употребляемой в Апокалипсисе, с теми выражениями, словоупотреблением, которые мы встречаем и в Евангелии от Иоанна, и в соборных посланиях Иоанна Богослова. Ну, в частности, это и дух послания, и слог, и характерные выражения. Ну, например, апостольская проповедь в Откровении называется свидетельством. Свидетельство, ну, например, это... В первой главе, со 2-го, 9-го стиха, или в 20-й главе, 4-й стих. И действительно, если мы посмотрим, как и Евангелие от Иоанна, так и первое соборное послание Иоанна, то там также проповедь названа свидетельством. Потом, смотрите, Господь Иисус Христос, Он назван в Откровении, в 19-й главе, Словом. А это чисто иоанновское словоупотребление, да? То есть, что называть вторую ипостась Святой Троицы Словом. Это мы видим и в Евангелии от Иоанна, и в первом соборном послании Иоанна. Потом, например, Христос также называется в Апокалипсисе Агнцем. Агнцем. Вспоминаем Евангелие от Иоанна, да, вот как раз помните, там говорится о призвании ко Христу первых учеников, вот как раз Иоанна Богослова, и Андрея Первозванного, как это призвание произошло тогда, когда Иоанн Предтеча, указав на Христа, присутствующий учеников, сказал, что «Ся Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Это, конечно, было из Исаии взято, наименование Мессии Агнцем, но Иоанном было воспринято. Да, никто более из апостолов вот это не употреблял. Потом, например, пророческие слова Захарии. «И возряд на него же прободоша», ну, это про вот тогда про Христа, вот помните, ну,
Это копьем, да?
Да, копьем пронзили, копьем на кресте. Вот, и вот эти слова, они и в Евангелии от Иоанна, и в Апокалипсисе приводятся одинаково по переводу 70. Ну, то есть автор, писатель того и другого пользовался именно вот этим, этой редакцией перевода, то есть из одного источника взяты. Потом, например, как бы вот таких нюансов, вот там выражение «там истина», вот то, что свойственно было Иоанну Богослову, вот это выдает апокалипсис, да, показывает все-таки связь между апокалипсисом, Евангелием и соборным посланием Иоанна. Но, правда, находятся некоторые лица, которые говорят, ну как так, все-таки вот язык апокалипсис, он такой несколько сбивчивый, он какой-то вот, ну, несколько, не столь плавный, как вот язык Евангелия от Иоанна или язык соборных посланий. Ну а тут надо сразу сказать, что если уж на то пошло, то что разница в языке, между языке апокалипсиса и соборных посланий, или же Евангелия, она объясняется очень легко теми обстоятельствами, в которых находился Иоанн Богослов. То есть, если вспомнить, как... то есть, одно дело, когда ты пишешь Евангелие или когда пишешь послание, да, ты садишься, там, помолился, там, откровение тебе какое-то, вот там, Господь на сердце, на ум что-то кладет. Ты это не спеша воспроизводишь, как и в их условиях писался апокалипсис. То, что Иоанн, ну вот по свидетельству древнего предания, то, что был ученик Прохора, да, кстати, на иконографии Иоанна Богослова это отразилось, да, там помните, что Иоанн, он как бы вот в таком внимании.
Это он когда над книгой над какой-то,
да? А над книгой сидит Прохор, да, то есть там часто изображается ученик его, подвижник, Прохор, который записывал. То есть Иоанну открывалось.
Секретарь.
Да, и он, получается, он говорил, что он видит, понимаете, и это все могло быть очень сбивчиво. Знаете, когда человек видит что-то такое, ну вот, из ряда вон выходящее, да даже, например, когда человек испуган. Естественно, Иоанна Богослова тоже охватил страх от того, что он увидел, просто чисто по-человечески. Естественно, даже когда человек испуган, он порой прибегает там и не знает, как сказать, там, там что, пожар, там еще что-то. Понимаете? Вот то же самое и здесь. То есть не стоит думать, что даже и у нас, если сейчас нас попросить написать какой-то текст, например, в условиях, когда вот, ну просто нам никуда спешить не надо. Напишите ваше, например, как вы провели лето. Ну, вы напишите. Если вам скажут, вот там у вас 5 минут, чтобы написать, а потом все это. Надо бежать, и вы, естественно, по-другому напишите. А если вы в бегу уже пишете что-то, и там какие-то напуганы и так далее, там забежит кто-нибудь, там, скажет, давай пиши это какого, а то побью тебя, да? Ну, естественно, вы напишите, ну, совсем по-другому, да? То есть вы видите, как меняется разница, то есть вообще какая разница в повествовании, которое составляется одним и тем же человеком, в зависимости от того, в каких условиях находится сам человек, да? Вот. Что еще? То есть это второе основание. И третье основание это то, что все древние и более поздние святоотеческие свидетельства признают писателем апокалипсиса именно Иоанна Богослова. Ну, в частности, ученик Иоанна Богослова Святой Папе Иерапольский, он писателем апокалипсиса называет старца Иоанна. Старца Иоанна. Какой это старец? А дело в том, то, что помните, в своих посланиях, во втором и в третьем соборных посланиях, Иоанн называл себя старцем. Помните, старец там Гаю или старец возлюбленной госпоже. Да, то есть вот это непросто. Потом, например, Юстин Мученик. Он дело в том, что до своего обращения в христианство, то Юстин Мученик, он жил в Эфесе. А в Эфесе как раз пребывал и проповедовал евангелист Иоанн Богослов. И он тоже, да, Юстин Мученик, да, свидетельствует о том, что...
Юстин философ, Юстин
Мученик. Это один и тот же человек. Что описателем этого текста является сам Иоанн Богослов. Потом многие отцы приводят из апокалипсиса некоторые места. Ну, в частности, вот Ириней Леонский. А Ириней Леонский был учеником Поликарпа Смирского. А Поликарп Смирский
Андрей
был учеником...
Андрея Пирозона.
Нет, Анны Богословской. Да. И, да. Потом святой Ипполит Римский тоже об этом пишет. И вот такие видные отцы, учителя и писатели церкви, как Климент Александрийский, Тертулиан, Ориген, яркие представители древней христианской письменности, они также признают, что именно апостол Иоанн является писателем апокалипсиса. Ну а тем паче в этом убеждены такие светила церкви, великие каппадокийцы, как Василий Великий, Григорий Богослов, ну и помимо отцов каппадокийцев, это, конечно, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, блаженный Августин, блаженный Иероним. Да, то есть уже вот такие яркие церковные писатели 4 века не сомневаются в том, что именно 4 и 5 веков не сомневаются в том, что именно Иоанн Богослов был писателем этой книги. Как бы то ни было, 33-е правило Карфагенского собора, она прибита, то есть это каноническое, в общем, определение, 33-е правило Карфагенского собора, прямо приписывает апокалипсис Иоанну Богослову и ставит его в ряд других канонических книг. Ставит его в ряд канонических. То, что апокалипсис, вот некоторые говорят, ну а как же, вот пиши-то в сирийском переводе Священного Писания до Нового Завета, 2 века, там апокалипсис не содержится. Но на что надо сказать, что пиши-то был сделан для богослужебного употребления. Возможно, в сирийской церкви уже тогда, в силу таинственности этой книги не читалась за богослужением, поэтому и не было вставлено в вот этот текст. Ну и вот почему в 60-м правиле Ладыкийского собора не упомянут апокалипсис, по той же самой причине. Опять вы там перетеркались.
Потому что это первый вариант еще.
Первый вариант, зачем первый вариант читать? У нас нет два раза больше людей. Давайте вот этим ограничимся.
Да. После похожий вопрос я сначала подумал, что второй вариант, потом с помощью тебя писал.
Ага.
Вот. Ну там, в общем.
Что тоже плохо.
Ну нет, там нормально просто.
Вы строгие, смотрите, вы разрешили вкушать рыбу только на Благовещение, а в Доме Господнем в Иерусалиме нету.
Да, но в чем-то Господь, ну как бы там непонятно, он то ли относится, то ли еще не относится, но он такой переходный.
Ну он относится к переходу, да. Ну ладно, значит, да, сейчас будет. Так что вот такие дела. Но про апокалипсис мы еще про содержание, про время, место написания, общее содержание мы скажем уже в следующий раз. Ну то есть вот, если подытожить, то апокалипсис эта книга интересная, важная, но очень таинственная. Ее надо в обязательном порядке читать только через призму святоотеческих толкований. А так как святоотеческие толкования тоже порой бывают для нашего восприятия немножко непросты, то вот либо протоиерея Геннадия Фаста читайте, либо Вероника Александра Андросова. А можно и то, и другое прочитать. Вот так вот.
А спать мы когда будем? Ну, если будем все читать.
Пусть нет. Ну, тогда почитайте Веронику Александровну. Вот. Так что вот почитайте, книга хорошая. Но... Тогда не прощайтесь.
Да.